И программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в российских городах и за границей. ФСБ Республики Коми причислила к экстремистским организациям крупнейшие правозащитные центры «Мемориал» и «Голос». Протесты против новых штрафных санкций для российских водителей. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня в Москве и других российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии начались акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Известные адвокаты и журналистка «Новой газеты» были убиты 19 января 2009 года в Москве. Организаторы акции говорят, что митинги, шествия и пикеты носят антифашистский характер. Тему продолжит Елена Поляковская.
Организаторы акции 19 января в российских городах два года сталкивались с невозможностью провести митинги и шествия в память об убитом адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Дело не в принципиальном несогласии городских властей с идеями выступающих, а с законом, согласно которому уведомления о публичных мероприятиях такого рода должны подаваться не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 дней до их проведения. А первые 10 дней января государственные структуры, выдающие такого рода разрешения, не работают. В этом году переговоры с московскими властями привели к положительному результату. Правда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что из этого не следует делать вывод, что согласование подобных мероприятий заметно упростилось.
В прошлом году 10 число был выходным днем. В этом году 10 число рабочий день. Когда мы обратились в мэрию, нам посчитали, сказали, нет, в этом году приносить 10 числа только утром, и мы вам все согласуем. Мы принесли 10 утром, нам все согласовали. Я бы так сказал, что она все равно действует выборочно, как всегда, на триумфальный, по 31 числа она не согласует. И вот эти митинги 10-24 она согласовала, что хорошо, но при этом они просто испугались большой массы людей. И, по-моему, примерно то же самое остается.
Согласие на проведение акции 19 января в Москве получено. Спорным до последнего момента оставался лишь маршрут шествия. Об этом «Радио Свобода» рассказала член комитета 19 января Марина. Своей фамилии организаторы антифашистских акций стараются не афишировать.
В этот раз до наступления новогодних праздников мэрия сказала нам, что рассмотрит наше уведомление, если оно будет подано 10 числа, в первый рабочий день Нового года. Собственно, мы так и поступили. В 8 утра было подано уведомление на 19 января на проведение шествия по Никитскому и Тверскому бульварам и на митинг на Пушкинском сквере. Мы, прежде всего, хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой и других жертв идеологического и политического террора. И хотим выступить против политических и идеологически мотивированных убийств, против проявления расизма и межнациональной вражды. И, конечно, хотим призвать к борьбе с ксенофобией и расовой национальной рознью в нашей стране.
В Петербурге планируется провести шествие от станции метро Горьковская до площади Сахарова и завершить его пикетом. Однако еще в день подачи уведомления чиновники ответили, что согласован будет только пикет. Активист антифашистского движения в Петербурге Филипп говорит, что цель организаторов акции 19 января не только вспомнить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, убитых 3 года назад в центре Москвы, но и высказать свою позицию против неонацизма.
Прежде всего, это акция памяти Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, убитых антифашистов, убитых 3 года назад в Москве нацистами. Но вместе с тем это и акция протеста против фашизма, против нетерпимости в обществе. И она преследует одновременно две цели, как вспомнить погибших наших товарищей, так и выразить свой протест против проявления неонацизма.
Адвокат Станислав Маркелов вел громкие дела, в том числе связанные с защитой интересов антифашистов. Журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова писала на тему национализма и ксенофобии. Именно поэтому акции в день их памяти носят ярко выраженный антифашистский характер. Преступлений на почве экстремизма и ксенофобии за последнее время стало заметно меньше. Об этом говорят данные, которые приводит международное правозащитное движение «Мир без нацизма». Однако председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает, считают, что национализм в России радикализируется, и этому способствует политика самого государства.
Национализм у нас, в общем-то, конечно, крепчает. Я считаю, что дело в том, что, к сожалению, наша власть порой страдает этим самым национализмом. Вот этот вирус играет в наших властях, и если это так, вообще вот это самое страшное. Тогда, конечно, очень трудно требовать от населения более толерантного отношения к так называемым понаехавшим.
Статистические данные об уменьшении количества преступлений на почве экстремизма и ксенофобии являются реальным отражением ситуации, считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он объясняет это не растущей толерантностью в российском обществе, а заслугой правоохранительных органов. По его мнению, центры по противодействию экстремизму начали пользоваться накопленным опытом, однако применить его им удается не всегда.
Еще где-то в середине 2000-х годов, видимо, политическое руководство поняло, что здесь есть какая-то проблема, и стало подталкивать правоохранительные органы к тому, чтобы они этим занимались серьезно. Надо признать, что расследование такого рода преступлений ведется от преступника. Вот эти вот успехи правоохранительных органов, они связаны с тем, что вот известные центры по противодействию экстремизму, они наработали некоторые знания о крайних группировках, которые, собственно, совершают эти преступления, и их начали систематически отлавливать. Если же просто есть некий пострадавший на улице, сразу не попадается преступник, то он находится довольно редко. Просто эти преступления в массе своей совершаются именно членами каких-то крайних групповок. Это не значит, что все стали толерантнее, просто значит, что самые крайние персонажи стали вести себя осторожнее.
Активизация политической жизни в стране вряд ли приведет лидеров националистических организаций к власти в России, считает Александр Верховский. Их участие в декабрьских митингах и выступления перед собравшимися говорит лишь о том, что у молодого протестного движения в России есть и эта проблема.
Прямой угрозы прийти к власти нету, но просто по той причине, что и всего и сами эти протесты не приведут прямо в близком будущем к смене режима. Но правда, что националистические деятели как бы легитимируются в глазах общественного мнения своим участием в протестах. Вопрос о том, какие группировки вообще допустимы к трибуне, а кого туда и подпускать нельзя, не обсуждается по существу, но только разве что на уровне персоналей. Это проблема, на самом деле, проблема протестного движения, просто оно совсем молоденькое, так сказать, вот в нынешнем виде. И вообще у него довольно много проблем, это не единственное. Но я надеюсь, что это как-то раскрыто со временем.
Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Харьков, Севастополь, Берлин и Париж. Такова далеко не полная география митингов, шествий и пикетов, которые пройдут 19 января в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В 2011 году в убийстве адвоката и журналистки суд признал виновными основателя журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис к 18 годам лишения свободы. Как установило следствие, убийство Станислава Маркелова связано с его профессиональной деятельностью. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером пройдут акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы, размещенной в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На итальянском судне «Коста Конкордия», потерпевшем крушение в Тирренском море, возобновились поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести остаются около 20 пассажиров. Роскосмос рассматривает среди основных причин аварии «Фобос Грунта» конструктивные и производственные ошибки, заявил глава ведомства Владимир Поповкин. Несколько видных американских сенаторов и конгрессменов отказались от поддержки законопроектов, направленных на борьбу с пиратством в интернете. Как всегда, хотел бы напомнить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свободы», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с главных международных тем. Какое бы событие среди случившихся вот за последние сутки вы бы назвали главным, на ваш взгляд?
Главное международное событие происходило вчера не в Европе, не в Америке, не в Африке и даже не на Ближнем Востоке, а там, где, как говорят, нет ничего настоящего. Я имею в виду акцию, которую в среду проводили крупные интернет-ресурсы, прежде всего англоязычный сегмент сетевой энциклопедии Википедия. Действительно, любой, кто вчера пытался узнать что-то о знаменательной дате или о третьеразрядном поп-певце или об известном политике, натыкался на серый экран с призывом поддержать акцию против антипиратского законодательства, принятого к рассмотрению в Конгрессе США. Мировая пресса много пишет об этом событии, левая сочувственно, правая раздраженно. Неудивительно, что комментарий в консервативной британской «Таймс», который к тому же владеет известный борец с пиратами Руперт Мердок, имеет заголовок «Отключить миллионы пользователей – это своекорыстно и деспотично». Автор – один из самых известных журналистов издания, кстати, бывший левак Дэвид Ааронович. Начинает он со своих отношений с Википедией, которую поначалу считал несолидной затеей. Там, к примеру, сообщалось, что сам Ааронович родился в Белграде. А затем она стала для него очень важным источником информации. Цитата. «Я осознал, что, конечно, надо всегда брать в расчет второй и третий источник. И все же сегодня, как многие другие журналисты и писатели, я использую Вики каждый день. Википедия, к тому же, отличный показатель того, как может жить некоммерческая организация, которая существует за счет скромных пожертвований сотен тысяч людей со всего мира». Далее Ааронович рассказывает о том, как он в среду зашел на сайт Википедии и увидел то же самое, что и десятки миллионов пользователей – серый экран и протест. После чего автор «Таймс» кратко описывает содержание антипиратского законодательства, предложенного Конгрессу, после чего переходит к критике защитников безграничной сетевой свободы. Цитата. «Я не эксперт в законах о копирайте, и вполне возможно, что предложенный вариант плох, как утверждают оппоненты. В самом деле, Белый дом ведет переговоры, чтобы внести изменения в текст. Но я подозрительно отношусь и к скользким доводам другой стороны и абсолютно уверен, что за компьютерами сидит немало искусных людей, которые используют все возможные аргументы, чтобы предупредить вмешательство федеральных властей в то, что они считают своим неотъемлемым правом, в право качать все, что угодно, музыку, тексты, книги, откуда они захотят». От подозрений в адрес противников нового законодательства Ааронович переходит к критике действий руководства Википедии. Твит исполнительного директора Твиттера Дика Костола звучит так. «Просто глупость. Останавливать мировой бизнес из-за политического вопроса в отдельной стране – глупо. На самом деле, более того, прежде всего, это своекорыстно. Википедия не использовала своих возможностей, к примеру, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией в Сирии. Нет, она преследует свой собственный интерес». Конец цитаты. Думаю, Александр, качество логики этого комментария наша аудитория оценит по достоинству.
Кирилл, мы постоянно стараемся уделять как можно больше внимания сейчас предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Сегодня есть что-нибудь об этом?
Другая «Таймс», но «Нью-Йорк Таймс» – еще одна политическая проблема, но и отдельно взятой страны, как говорил Ааронович. В «Нью-Йорк Таймс» анализ последнего опроса общественного мнения, который показывает уязвимость позиции нынешнего президента страны Барака Обамы. Опрос проводили совместно сама эта газета и телеканал CBS. Цитата. «В то время как Обама готовится к началу полномасштабной избирательной кампании, открывая ее в следующий вторник традиционным посланием к обеим палатам Конгресса и собирается более определенно противостоять своему республиканскому сопернику, большинство независимых избирателей недовольны его президентством, не согласны с тем, как он поступает в экономических вопросах и считают, что он не имеет четкого представления, какие из начинаний должен завершить, если будет переизбран. Колеблющихся избирателей, которые сыграют важнейшую роль в решении политической судьбы Обамы, может привлечь любой другой кандидат. Как показывает опрос, лишь 31% из них настроен положительно в отношении действующего президента».
Давайте отойдем от политики, Кирилл. Если говорить о чем-то более высоком, найдется ли что-нибудь интересное?
Что может быть выше интернета? Все-таки в завершении обзора о настоящей дочерней любви. В Лондонском музее Зигмунда Фрейда открывается выставка работ Джейн МакАдам Фрейд, посвященных ее отцу, классику послевоенного британского искусства Люсьену Фрейду, внуку великого психоаналитика. В газете «Гардиан» большое интервью Саймона Хаттенстоуна с Джейн МакАдам Фрейд, которая рисовала и лепила отца последние 20 лет, в том числе и в июле прошлого года на смертном одре. Интервью очень интересное.
Кирилл, благодарю. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в западной прессе был мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Руководитель ФСБ по Республике Коми Александр Калашников назвал деятельность местного отделения правозащитной организации «Мемориал» и ассоциации «Голос» экстремистской. Эти организации, по его мнению, финансируются из-за рубежа, а их главная цель на ближайшее время – сорвать проведение выборов президента России. Представители «Мемориала» и «Голоса» полагают, что таким образом власть вновь пытается оказать давление на независимые организации, рассказывает Любовь Чижова.
О новых угрозах России глава УФСБ Коми Александр Калашников сообщил на расширенной коллегии МВД России по республике, которая была посвящена итогам деятельности органов внутренних дел за 2011 год. Калашников подчеркнул, что важнейшей задачей его ведомства является противодействие экстремизму и его крайней форме терроризму. К числу экстремистских организаций глава республиканского УФСБ причислил правозащитную организацию «Мемориал» и Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос». По сведениям Александра Калашникова, эти организации финансируются из-за рубежа, а их деятельность направлена на трансформацию политического строя в России. Калашников напомнил, что ближайшие экстремистские демонстрации назначены на 4 и 24 февраля и подчеркнул, что их главная цель – сорвать выборы президента Российской Федерации. Вот что думает о выступлении Александра Калашникова председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский.
Ложь этих всех утверждений легко опровергается в любом суде. Нелепая, потому что надо быть уж совсем некомпетентным человеком, чтобы идею прозрачности и честности выборов, с которой выступают и Коми-правозащитная комиссия, и «Голос», трансформировать в идею срыва выборов. Это просто чушь какая-то.
Говорил председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова уверена, что обвинения правозащитных организаций в экстремизме напрямую связаны с приближающимися президентскими выборами и не исключает не только угроз, но и новых репрессий по отношению к «Голосу» и другим неправительственным структурам.
Я бы сказала, что в Коми у нас действительно очень серьезная ситуация с подозрением на крупные фальсификации по выборам. Из 22 протоколов, которые получил «Голос», 18 протоколов не совпадают по результатам последних данных, это по результатам по партии. Сейчас мы пытаемся разобраться с этой ситуацией, и я думаю, что это реакция ФСБ на те действия, которые делает «Голос» в отношении вскрытия фальсификации по выборам. Обвинение в экстремизме – это, наверное, самый штамповый лозунг, который можно использовать. И второе обвинение в том, что правозащитная организация финансируется из международных фондов. Вот эти два обвинения – это все, что они придумали за последние 20 лет своей работы против правозащитного сообщества. Но я думаю, что на российских граждан эти лозунги больше не действуют. Я думаю, что это подготовка к репрессиям.
Это была исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Накануне российских парламентских выборов в декабре прошлого года на Ассоциацию «Голос» уже оказывали давление. Ее корреспондентов запугивали и требовали не участвовать в наблюдении за голосованием на избирательных участках. А на подконтрольных Кремлю телеканалах прошла череда сюжетов, очерняющих деятельность «Голоса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд России решит, наказывать ли водителей, которые завершили обгон через сплошную полосу, начав в разрешенном месте. До сих пор подобный маневр мог привести к лишению прав, но однозначного толкования не было. Представители автомобильной общественности решили обратиться к Верховному суду со своими аргументами. Пленум должен состояться не позже февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Неправомерно наказывать за пересечение сплошной полосы дорожной разметки при завершении обгона, если он был начат в разрешенном месте, так считают в движении автомобилистов России. Лидер организации Виктор Похмелкин направил в Верховный суд обращение.
На мой взгляд, речь идет о грубом нарушении прав автомобилистов и игнорировании закона. Верховный суд обязан разъяснять закон, толковать его, но не поправлять, не восполнять пробелы. Статья 12.15, часть 4 предусматривает ответственность за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение правил дорожного движения. То есть, когда сам выезд именно на эту полосу запрещен законом. Мы говорим о ситуации, когда человек выезжает, пересекает прерывистую линию разметки. Согласно приложению 2 к правилам дорожного движения, пересекать прерывистую линию разметки разрешено во всех случаях. И, следовательно, выезд на встречную полосу пересечением такой линии не может считаться противоправным, не может считаться правонарушением. Водитель возвращается на свою полосу, пересекая сплошную. Формально сплошную линию пересекать запрещено, но не при обгоне. И в данном случае речь идет о том, чтобы человек как можно скорее должен завершить обгон и вернуться на свою полосу, чтобы не создавать помех. Это, конечно, не часто бывает, но тем не менее ситуация довольно распространенная, потому что сплошь и рядом разметка меняется, дороги у нас непрямые, неровные, ситуации разные. Это поощрение произвола ГИБДД. Гаишники пытаются выжать деньги из водителей по любому поводу. ГИБДД для того, чтобы узаконить свою практику, прикрыть коррупционный произвол, продавило это решение через Верховный суд. Ну, пока еще не продавило, но находится на полпути.
На дороге нередки случаи, когда автомобилист начинает обгон, пересекая прерывистую линию, это разрешено правилами дорожного движения, а заканчивает его, пересекая сплошную, что делать запрещается. Сейчас единого правила штрафовать или не штрафовать за такие маневры нет. До сих пор суды по-разному трактовали такой обгон, бывало и в пользу водителя. По мнению самих автомобилистов, они ничего не нарушают, ведь обгон начат в разрешенном месте. Какой вариант устроил бы большинство водителей, предполагает председатель Комитета по защите прав автомобилистов России Алексей Дозоров.
Частенько водитель не хотел, как бы и не нарушал, то есть его вины действительно нет в этом случае. Знак, если там есть знак запрещения обгона, бывает закрыт той машиной, которую вы обгоняете. Фура, допустим, едет медленно. То, что разметка сменяется на сплошную линию разметки, это зачастую заранее не видно. Будет еще хуже. Придется идти на обгон, заранее просматривая на километр вперед, а нет ли там знака запрещения обгона. Надо как минимум, если уж вот это будет утверждено, хотя бы вносить изменения в ГОСТ, которые на дорогах, где одна полоса в каждом направлении, на таких на узких дорогах, знак зоны запрещения обгона, 3.20 знак, он может ставиться только справа от дороги. Он не требует дублирования слева. Автомобилист, который обгоняет фуру, может не увидеть знак обгон запрещен, который стоит справа. Хотя бы, чтобы он стоял слева. Чтобы можно было заранее увидеть, что там действительно обгон будет через какое-то расстояние запрещен. Хотя бы вот это.
Рабочая группа при Верховном суде подготовила проект постановления, где подобный маневр однозначно назван нарушением. Наказание – лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае видео или фото фиксации нарушения предусмотрен еще и штраф в размере 5000 рублей. Пленум Верховного суда состоится к началу февраля, говорит пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов.
Верховный суд первоначально, готовя проект постановления пленума по данной проблематике, потому что не только эти вопросы попадают, но и этот в том числе, вопрос обгона. Он учитывал позиции сторон разнообразных. Мы разослали сторонам просьбу направить свои соображения по этому поводу. Больше того, вынесли проект постановления пленума первоначальный на обсуждение общественности. Услышали доводы. Сейчас готовится окончательная редакция. Не исключено, что в постановлении пленума будут внесены существенные изменения. Вероятность того, что что-то будет изменено, она велика. Будет принято сбалансированное решение, которое будет учитывать не только интересы госавтоинспекции, но и интересы граждан прежде всего.
ГИБДД отказались от комментариев, сославшись на то, что являются лишь исполнителями постановления Верховного суда. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером проходят акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Через некоторое время мы должны выйти на связь с нашим корреспондентом в Петербурге, который находится на одной из таких акций. В Петербурге оппозиция подала заявку на проведение 4 февраля очередной акции протеста против нечестных выборов. Московские оппозиционеры планируют подать заявку на аналогичную акцию завтра. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров предложил внести в повестку дня вопрос о своей отставке. Большинством голосов предложение было отклонено. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На итальянском судне «Коста Конкордия», потерпевшем крушение в Теренском море, возобновились поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести остаются около 20 пассажиров. Роскосмос рассматривает среди основных причин аварии «Фобос Грунта» конструктивные и производственные ошибки, заявил глава ведомства Владимир Поповкин. В Сирии убиты 4 видных оппозиционеров, сообщили местные правозащитники. ВМС США провели сегодня операцию по спасению терпящего бедствия в Персидском заливе иранского судна. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хотел бы напомнить, что итоговый выпуск «Времени свободы» в нашем эфире слушайте всегда по будням в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас со мной в студии автор программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Назову для интереса две темы программы. Одна международная, одна российская. В разных городах России проходят сегодня антифашистские акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сколь эффективна борьба российской власти с радикальным экстремизмом? На этот вопрос отвечают эксперты «Радио Свобода». А теперь международная тема. Европейский Союз настаивает на том, чтобы Венгрия пересмотрела недемократические положения новой конституции страны. Как на эти требования отреагируют в Будапеште? И подробнее представлю вам интервью с писателем Борисом Акуниным. Как известно, Лига избирателей, организатором которой состоит Григорий Чкарчишвили, продолжает подготовку массового шествия 4 февраля в Москве. И в этой связи возник вопрос о перспективах встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным, о чем сам Путин заявил минувшим вечером во время встречи с представителями российских средств массовой информации. Вот что думает по этому поводу Борис Акунин, Григорий Чкартяшвили. Давайте послушаем.
Я сильно сомневаюсь, что эта встреча вообще возможна на данном этапе. Я думаю, что Владимир Путин сказал это просто так, в качестве фигуры речи. Зачем ему это надо устраивать публичную встречу с людьми, которые будут говорить ему всякие неприятные вещи? У меня такое ощущение, что он пока не созрел для серьезного разговора. По-моему, он пока еще до конца не осознал ситуацию, в которой он на сегодняшний день оказался. Если я ошибаюсь, такая встреча будет. Мы, во-первых, обсудим это предварительно на Лиге избирателей. По итогам этого обсуждения поговорим, скажем Владимиру Путину все, что Лига сочтет необходимым.
Владимир Путин не производит впечатления человека, которому можно что-то объяснить и которому можно заставить изменить его точку зрения. Вы думаете, есть возможность убедить его в чем-то, в том, что, например, выборы были сфальсифицированы?
Во-первых, я думаю, что Владимир Путин отлично это знает лучше всех, что они сфальсифицированы. Так что убеждать его в этом бессмысленно. Значит, я думаю, что такая встреча имеет смысл лишь в том случае, если она будет абсолютно открытой, если каждое слово, произнесенное на этой встрече, станет известно обществу.
Премьер-министр есть такая способность, он даже если признает заслуги, таланты людей, о которых он говорит, но которые не принадлежат к его лагерю, он умудряется о них говорить в несколько уничижительном тоне. Вот он почему-то приплел ваше этническое происхождение к вашей политической позиции. У вас есть какая-то реакция на это?
Ну, я, честно говоря, поэтому серьезно возражаю. Ну, его так учили, когда он это самое в своей спецшколе учился. Это такой нормальный прием очернения оппонента. Ничего очерняющего для себя я в этом не вижу. Ну, окей, да, ну, грузин. Там, на самом деле, это ведь сказано было с намеком, что вот раз я этнический грузин, то, стал быть, я вроде как и враг России. Владимир Путин лишний раз продемонстрировал всем, что он за человека, какой его уровень мышления. Нормально, не имеет значения.
Борис Акунин в эфире «Радио Свобода» о перспективе своей встречи с Владимиром Путиным. Это интервью, другие важные темы уходящего дня. В итоговом выпуске программы «Время свободы» открою программу в 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и проведет Андрей Шары. Андрей уже упомянул, что одной из главных тем его программы и во всех наших часах программ «Время свободы» стали акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, которые проходят сегодня в разных российских городах, а также за рубежом. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, которая должна присутствовать на одном из таких мероприятий. Татьяна, здравствуйте. Как все проходит? Расскажите.
Здравствуйте. Ну, все проходит как? Прежде всего, надо сказать, что шествие не согласовано. То есть сегодня драматический переговоры, как мне говорили организаторы, шли целый день, звонили из ГУВД, звонили из от властей, соответствующих комитетов. И предупредили строго, что если во время шествия, от которого все-таки организаторы не отказались, будет растянут хоть один лозунг, поднят хоть один плакат, сразу же всех абсолютно покидают в автобусы. И вот сейчас мы видим довольно странное вообще явление. Люди собрались в метро Горьковское, и вот они сейчас прошли уже весь Кронверский проспект. И в темноте зимней, тут несколько детей есть, пожалуй, сами младенцы глаголит истина. Вот один из них сказал, а разве есть в этом какой-то смысл? Кто видит, почему эти люди идут? Действительно, идет темная колонна людей, сопровождаемых цепочками ОМОНа с двух сторон, а рядом по проезжей части едут автозаки, автобусы, усугубляя вот здешнюю пробку. Так что при всем уважении к антифашистским устремлениям организаторов и участников акции, можно сказать, что вряд ли именно шествие достигает своей цели, поскольку действительно догадаться, зачем и куда идут эти люди, совершенно невозможно. Идут они, тем не менее, на площадь Сахарова, где, ну, вот уже через полчаса, наверное, начнет совершенно вполне разрешенный пикет со всеми лозунгами, со всеми выступлениями и речами. И главная цель – это действительно почтить память Маркеловой и Бабуровой. И будут говорить о том, вот уже известно, что два таких очень громких дела вот, Маркеловой и Бабуровой, и в этом году в Петербурге же, в минувшем году был приговор по делу Геренко, по поводу убийцы Геренко получить большие сроки. И вроде бы все хорошо, и вроде бы что-то сдвигается с места, но тем не менее те, кто следят за этими делами, эксперты, адвокаты, правозащитники, говорят о том, что следствие не дорабатывает, и очень большой промежуток между совершением преступления и приговором. И хотя основные убийцы получили сроки, но их связи, и те, кто работали с ними, те, кто стоит за их спиной, они остались на свободе, и это очень большое упущение. Вот обо всем об этом собираются говорить, и также о том, что, конечно, атмосфера в городе все-таки не соответствует тому, что, чего хотели бы правозащитники и антифашисты, потому что ни один митинг националистов не сопровождается таким, не побоюсь этого слова, грозным конвоем, как будто это ведут действительно очень опасных людей. И это, вот глядя со стороны, все-таки несколько странно.
Татьяна, спасибо. Напомню, что с нами на связи была корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают ситуацию в Белоруссии. Поводом послужила публикация на одном из крупнейших оппозиционных сайтов «Хартия-97» материалов, ставящих под сомнение результаты расследования взрывов в Минском метро. Вот некоторые выдержки из этой публикации, которую сопровождают и фотографии.
На месте взрыва огромная дыра в армированном железобетонном полу, скамейка исчезла, но рядом целые трупы. Получается, человеческие тела выдержали взрыв, а армированный железобетон нет? Это объясняется следующим. Согласно заключению экспертов, энергия взрыва ушла в основном в пол и в потолок. Но тогда откуда взялись огромные дыры в вагоне, перпендикулярные предполагаемому полету осколков? Также странно выглядит почти не пострадавшая колонна, особенно в сравнении с дыркой в полу. В дополнение вот еще цитаты из интервью матери осужденного за совершение теракта Владислава Ковалева. «Мы даже не знаем точно, что же именно взорвалось. Ярослав, которому взрывом оторвало ноги, не смог присутствовать в суде, но его мать зачитывала его показания. Там ясно сказано, когда я садился на скамейку в метро, никакой сумки там не было».
По загадочному стечению обстоятельств, террористический акт в Минском метро был совершен накануне девальвации белорусского рубля, когда валюта обесценилась в 2 раза. Сейчас экономисты оценивают ситуацию в стране как еще более критическую, наступает рецессия. О белорусской экономике пишет в своем блоге на сайте Snob.ru Алексей Жеглов.
Белорусский совет министров поставил госорганам задачу собрать в 2012 году
полтора миллиона тонн металлолома. За рубежом это вызывает недоумение, но внутри страны никого не удивляет. Три четверти ВВП страны формирует государственный сектор экономики, госпредприятия производят больше, чем могут продать, школьники и студенты здесь до сих пор ездят осенью на картошку, а в детских садах и начальной школе собирают макулатуру. Ее, кстати, запрещено вывозить из страны, так правительство планирует экономить лес. Долгое время такая беспечность была простительной. Беларусь обладает крупнейшими в Европе запасами калийных удобрений, а цены на них много лет подряд росли. В стране есть два НПЗ, которые до недавнего времени получали российскую нефть по льготным ценам и перепродавали ее в виде бензина и мазута Европе. Такая система работала примерно 15 лет, до тех пор, пока Россия не заинтересовалась возможностью скупки белорусских госпредприятий. Льготы стали сокращаться, и белорусское экономическое чудо, так его часто называет сам Лукашенко, тут же сдулось.
Западные блогеры обсуждают предполагаемое банкротство всемирно известной фирмы по производству фотоаппаратов «Кодак». Специалисты считают, что компания оказалась в этой ситуации, потому что не смогла идти в ногу со временем. Люди перестали покупать фотопленку и перешли на цифровые камеры. В блогах «Хаффингтон Пост» Дебра Оливьер оплакивает аналоговый мир прошлого.
Когда-то революции происходили одна на целое поколение. Теперь они, кажется, случаются каждый год. Я с сентиментальностью отношусь к вещам, исчезающим в аналоговом мире. И, пожалуй, в наши дни нет ничего более архаичного, чем сентиментальность, не так ли? Каждый любит цифровые фотоаппараты. Чего же их не любить? Мы можем делать огромное количество снимков, при этом не сильно тратясь, обрабатывать их в фотошопе, загружать во флицкар и публиковать в социальных сетях. Не так уж важно, что огромное количество фотографий мы просто-напросто сохраняем на жесткий диск и что широкое распространение цифрового мира влияет на художественные качества снимков.
Чешские комментаторы пишут, что фирма «Кодак» проспала цифровую революцию, хотя сама и придумала камеру, снимающую без использования классической пленки.
Проблемы фирмы начались еще в 80-х. Несмотря на то, что именно «Кодак» в 1975 году создала цифровой фотоаппарат, компания никогда не смогла продать новую технологию. Владельцы фирмы были склонны скорее приостановить разработки цифровой камеры, так как боялись, что новое изобретение поставит под угрозу приносящий неплохие доходы бизнес с пленочными фотоаппаратами. Но буквально через пару лет конкуренты, Canon и Nikon, с успехом стали предлагать доступные цифровые камеры, а Apple и Samsung стали продавать даже делающие снимки телефона. В этот, набирающий скорость поезд, «Кодак» уже вскочить не успел и стал терять свое место на рынке. Компании пришлось искать альтернативу в области медицины и химии, позже цифровых принтеров. В 2004 году было заявлено об окончании производства фотоаппаратов за исключением одноразовых камер. Но если кто и снимает сегодня на фотопленку, то использует пленку «Кодак».
Специалист по инновациям и блогер Скотт Энтони тоже считает, что компания в самом начале своей деятельности все делала правильно, но упустила момент, когда нужно было начать по-другому вести свой бизнес.
Поначалу «Кодак» довольно ясно представляла себе мир бизнеса и делала то, что обычно делают множество умных компаний. Но, несмотря на это, фирма оказалась на грани банкротства. Борьба этой компании за свое существование демонстрирует, как трудно бывает правильно перестроиться. «Кодак» проводила агрессивную политику, стала жизнеспособным игроком в меняющемся космосе бизнеса, инвестировала, но оказалось, что этого было недостаточно. Чему мы можем у нее научиться? Фатальной ошибкой «Кодака» оказалась фотография. Если вы один из почти миллиарда пользователей Facebook, то вам хочется не печатать на бумаге свои снимки, а публиковать их на сайте. Конечно, для компании естественно развиваться в том сегменте, который она хорошо знает, но так упускают шанс для дальнейшего роста.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером проходят акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Петербурге оппозиция подала заявку на проведение 4 февраля очередной акции протеста против нечестных выборов. Московские оппозиционеры планируют подать заявку на аналогичную акцию завтра. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров предложил внести в повестку дня вопрос о своей отставке. Большинством голосов предложение было отклонено. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы, размещенной в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На судне «Коста Конкордия» вблизи побережья Италии возобновились поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести по-прежнему числится около 20 пассажиров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Борис Акунин. Время Путина заканчивается.
Комментарии экспертов.
Музыкант Алексей Кортнев. О концерте в поддержку политических заключенных.
В блогах Свободы.
Новая запись в блоге Марины Салье. Она продолжает диалог с Путиным.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к экономике. Одним из вариантов совершенствования налоговой системы в России может стать некоторое сокращение прямых налогов при повышении косвенных, заявил сегодня, выступая в Москве на Гайдаровском экономическом форуме, министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, общий уровень налоговой нагрузки в стране меняться не должен. О каких налоговых изменениях может идти речь? В очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Главными для российского федерального бюджета налогами по объемам поступлений являются сегодня налог на добычу полезных ископаемых НДПИ, это прямой налог, а также налог на добавленную стоимость НДС, а это налог косвенный. Можно ли предположить, что возможные перемены, снижение неких прямых налогов при одновременном повышении косвенных, затронут именно наиболее крупные из них, или скорее речь пойдет о каких-то других налогах? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Я полагаю, что вряд ли в ближайшее время будет изменен НДПИ, хотя речь о реформе налогообложения, прежде всего, нефти, она идет, и о том, что этот налог менять нужно будет, тоже говорится, но вряд ли это ближайшая перспектива. Скорее, если речь идет о прямых налогах, ну, вот сейчас это не совсем налоги, а взносы в социальные фонды, то вот скорее будут менять их, потому что это наиболее острый, болезненный для бизнеса вопрос. Это что касается уменьшения. Что касается повышения косвенных налогов, ну, НДС – это налог очень широкий, и повышение его ставки будет рассматриваться, я думаю, в последнюю очередь. Сначала будет речь скорее идти об акцизах, которые тоже являются косвенными налогами. И только если акцизами ничего сделать не удастся, то вот в этом случае может уже идти речь о повышении НДС.
Снижение таких массовых прямых налогов, как налог на прибыль компаний и предприятий или подоходный налог на граждан, по идее, ведет к стимулированию экономического роста, как и роста потребления. А в этом случае может увеличиться и приток в казну средств, получаемых в виде налогов косвенных. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Например, снижение налога на прибыль позволяет увеличить размер прибыли, который остается у предприятия. Кроме того, часть высвободившихся средств может быть направлена на увеличение фонда заработной платы. В результате вырастают не только зарплаты, но и налоги с заработной платы. И также возрастают, например, взносы на социальное страхование, которые уже направляются во внебюджетные фонды. И кроме того, увеличение, например, прибыли организации увеличивает возможности для инвестирования, что стимулирует и внутренние инвестиции, и, например, приток прямых инвестиций в результате улучшения инвестиционного климата. То есть снижение вот такого прямого налога, как налог на прибыль, безусловно, повлечет за собой увеличение темпов экономического роста. Причем эффект может оказаться достаточно долгосрочным.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что раз бизнес острее реагирует на изменения именно прямых налогов, то проще повышать налоги косвенные, например, акцизы или пошлины, а может быть и НДС, тем более, что они заложены в конечные цены товаров и услуг, которые, правда, имеют свои ограничения. Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Такая логика есть, однако вряд ли можно применять это вот так прямолинейно. Здесь все дело зависит, собственно, от того, какой прямой налог и какой косвенный налог, потому что и прямые налоги, и косвенные налоги, они бывают разные, и каждый имеет свою базу. Эта база может быть широкой или база может быть узкой. Если мы говорим об НДС, то база этого налога очень широка, и любое его повышение, оно, конечно, будет воспринято бизнесом в штыки. В то время как там какой-то прямой налог, который имеет не очень широкую базу, его повышение может оказаться не столь болезненным для бизнеса. В целом, ну, вообще все налоги платит потребитель. И прямые, и косвенные, в итоге все перекладывается в эту цену. Но проблема-то в том, что спрос, платежеспособный спрос, он имеет очевидные ограничения. Если спрос не эластичен, то тогда повышение цены оказывается проблематичным, и в этом случае налоговое бремя на себе будет нести производитель.
Акцизы, очередное и поэтапное повышение которых начато в России с 2012 года, относятся к косвенным налогам, то есть этот резерв государство уже задействовало. Какие еще резервы у него в принципе остаются, на ваш взгляд, в сложившейся экономической ситуации? Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
На данный момент возможности для роста доходов бюджета в России достаточно сильно ограничены. Повышение налогов на бизнес в настоящее время представляется нецелесообразным. Соответственно, резерв остается только в части повышения налогов на потребление. Акцизы были уже повышены, и, в общем, здесь в перспективной политике заложено существенное повышение, и резерва практически нет. Остается еще налог на недвижимость. Это вопрос достаточно социально острый, непонятно, как это будет решено. Еще одним резервом остается повышение налогов на добывающую отрасль, кроме нефтяной, так как, в принципе, добыча цветных металлов и черных металлов в настоящее время относительно нефтяной не обложено налогами. Можно это сделать за счет экспортных пошлин. Можно, если вот это будет противоречить ВТО, тогда эту налоговую нагрузку перенести на НДПИ, например. Но в целом резерв здесь есть.
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в четверг на Гайдаровском экономическом форуме в Москве, заявил, что одним из вариантов совершенствования российской налоговой системы может стать некоторое снижение прямых налогов при одновременном повышении косвенных.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В какой мере вы доверяете врачам и российской системе здравоохранения в целом? Требует ли она изменений? С такими и подобными вопросами обратились к 1500 респондентов социологи Левада-центра. Подавляющее большинство опрошенных, 91%, считают, что здравоохранение страны необходимо реформировать. На очереди рубрика «Общественное мнение», которую сегодня готовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Каких только реформ не было в российском здравоохранении. Платная медицина возникла, и медицинские полисы, и даже кое-где электронная запись на прием. А все мало, кажется, населению. По мнению замдиректора аналитического центра Юрия Левады Людмилы Хохулиной, причины тут очевидны.
При том, что врачи пользуются все-таки доверием, в большей степени, чем, скажем, недоверием. И оборудование уже сейчас есть, но все так отвратительно. Организовано. Так все против пациентов. Если вы посмотрите удовлетворенность именно системой здравоохранения, 43 не удовлетворены, а 27 лишь удовлетворены.
Остановимся вот на этой графе. Что мешает получить помощь? Какую из причин чаще всего указывают
респонденты? Вы знаете, что у нас была такая серия вопросов, что в течение последних 12 месяцев случалось так, что вам требовалась какая-то медицинская помощь, а вы не могли получить ее, и дальше серии причин. И отвечали, такое случалось или такого не случалось. Прежде всего, возьмем деньги. Вот случалось так, что вы не могли просто заплатить за эту помощь, поэтому ее не получили. На деньги сослались всего 14%. Это меньше всего. А дальше больше всего, ну, примерно одинаково, 19-21%. Это, во-первых, ссылались на себя, что не обращались, потому что не было времени, была масса неотложных дел. Второе, это не было возможности получить лечение там, где живете или поблизости. То есть маленький населенный пункт, больница с ограничениями, ограниченными возможностями и так далее. И очередь на получение помощи была слишком длинной. То есть какую-то помощь, на которую, видимо, то ли специальное оборудование нужно. Это вот оценка доступности. То есть препятствия, опять-таки, связанные с организацией здравоохранения. С этим же связаны и достаточно пессимистические ожидания. У нас был такой вопрос, насколько вероятно, если вы будете тяжело больны, то сможете получить лучшее лечение, доступное в России. 64%, то есть 2/3, сказали маловероятно или невероятно. Или 14% считают, что да, они получат лучшее лечение. Единственное могу сказать, что если оптимистов, которые считают, что это вероятно, в среднем по России 14, то в Москве и в Санкт-Петербурге их все-таки уже 23. Если мы посмотрим доверие в системе здравоохранения, все-таки доверяют ей 56%, совсем не доверяют 19%, а мало доверяют 22%. Но все-таки доверяют половина. Это, мне кажется, понятно, потому что если ты ей полностью не доверяешь, ну как тогда лечиться? Что касается врача, примерно на том же уровне. Вот согласились с тем, что врачам можно доверять, где-то около половины опрошенных. Что касается оценки врачей, 54% согласились с тем, что профессиональный уровень врачей ниже, чем требуется. Но если мы возьмем Москву и Санкт-Петербург, то там только 36 таких.
А вот это имеются в виду те врачи, к которым непосредственно обращались?
Как они формируется вообще, общественное мнение в целом, если говорить? Оно формируется из двух источников. Из личного опыта и из того мнения, которое существует в обществе, в разговорах с знакомыми, с родственниками, с коллегами, и в СМИ и так далее, и так далее. Но все дело в том, что если мы, например, спрашиваем про здравоохранение, то подавляющее большинство хоть когда-то обращалось к врачам. Если мы спрашиваем про отношение к сфере образования, ну кто-то когда-то учился там 40 лет назад, ну может он про это помнит, а может ничего не помнит. Но что касается отношения к здравоохранению, ну все-таки люди имеют опыт более близкий, я имею в виду во временном отношении. Что меня лично удивило. Готовность платить более высокие налоги для того, чтобы улучшить систему здравоохранения. Если в целом, то всего 16% готовы. Но я хочу сказать, это не так уж и мало. Если вы возьмете людей с высшим образованием, людей более обеспеченных, людей такого активного трудоспособного возраста 24-39, то там до 27% таких.
И это означает, говорит Людмила Хохулина, что в обществе здоровье воспринимается как одна из самых важных жизненных ценностей.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила моя коллега Лиля Пальвелева, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Михаил Соколов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев, которому помогали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос, они хотят чего?
Многие люди в стране политикам уже не верят, потому что очень много
говорится. У нас нет сомнений в том, что мы подписи представили в нужном объеме и нужного качества.
Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».